Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. На маяке.
Брак в Древнем Риме считался священным таинством и опорой государства. Большинство браков в богатых семьях Древнего Рима заключалось по расчету для продолжения рода, для объединения владений, а также для укрепления политических союзов. Среди бедного населения нередко также преобладал расчет, однако не исключались и браки по любви. Авторы времен Римской империи придерживались мнения, что республика была периодом расцвета римского брака, так как мужчины строго следили за моралью и поведением своих жен. Партнерство супругов в современном понимании не требовалось и было не только ненужным, но и невозможным. В Древнем Риме считалось, что жена должна была посвятить свою жизнь поддержке мужа и заботе о нем. Это «Объект-22», Евгений Стаховский и случайная статья «Брак в Древнем Риме», часть вторая.
«Объект-22» на маяке.
В Древнем Риме было несколько видов брака. Основными считались брак куммано и брак синемано. Поначалу доминировала форма брака куммано, с латыни «с рукой», что означало, что женщина, покидая родной дом, уходила из-под власти главы своей семьи, на латыни «pater familias», и попадала во власть мужа или главы семьи мужа, на латыни «patria potestas». Женщина при этом не могла распоряжаться приданным и принесенным богатством. Однако, в отличие от афинских женщин, римская Матрона была значительно самостоятельнее и пользовалась большим уважением. Она могла принимать участие в праздничных обедах, ходить в театр и на игры, в термы, имела доступ к искусству, образованию и науке. К этой форме брака относились следующие ритуалы. Конфориация – торжественный ритуал, проводившийся в основном в семьях патрициев. Обряд совершали главный жрец и фламин Юпитера. Фламины – это жрецы отдельных божеств в Риме. Зачитывались прошения к богам, в жертву приносился хлеб из полбяной муки, на латыни «полба» – «фар», отсюда и название ритуала. В ходе церемонии в жертву Церере и Теллусу приносились также овца и фрукты. Обязательным было присутствие 10 свидетелей. Установление этой традиции Дионисий Галикарнасский приписывал Ромулу. Плиний писал, что ничего не было священнее уз брака, заключенного таким образом. Невеста передавалась из рук отца в руки жениха. Это подчеркивало полную зависимость римской патрицианки. Этот обряд не допускал развода. На труднейшую процедуру расторжения подобного брака решались только тогда, когда не оставалось никакого другого выхода. При заключении других видов брака женщина получала больше прав и возможностей. По этим причинам такая форма брака постепенно вышла из употребления, и в 23-м году новой эры, по словам Тацита, нельзя было найти даже трех кандидатов на должность жреца Юпитера, которые должны были происходить от родителей, сочетавшихся путем конфориации, и сами находиться в браке, заключенном таким же образом. Следующая форма, следующий ритуал – коэмптио, то есть купля. При этом ритуале для более простых граждан и плебеев времен начала республики девушка в присутствии 5 свидетелей символически выкупалась с женихом у ее отца за один ас. Ас – это название древнеримской медной монеты. При этом женщина становилась как бы собственностью мужа, причем мужчина спрашивал, хочет ли женщина стать матерью семейства. Она отвечала, что хочет. Также и женщина спрашивала, хочет ли мужчина стать отцом семейства. Эта форма брака также исчезла к середине первого века до новой эры. При браке в форме усус, то есть по привычке, давности, женщина, прожившая безотлучно в доме своего фактического мужа один год, признавалась его законной женой, находившейся в его манус в его руках. При этом важное значение имело само выражение – намерение стать мужем и женой, иначе такое совместное проживание считалось конкубинатом. Чтобы избежать брака по причине усус, согласно законам 12 таблиц, достаточно было ежегодно отлучаться на 3 ночи подряд из своего дома, прерывая таким образом годичное совместное проживание. Но это право частью уничтожено законодательным путем, частью исчезло вследствие неприменения, пишет Гай. Брак в такой форме редко заключался уже при Цицероне, и законами Августа был формально упразднен. Брак sine manu распространился в поздний период Римской Республики. При этой форме брака жена не находилась под властью мужа и оставалась во власти отца или опекуна. Когда брак sine manu вытеснил все остальные формы, эта опека стала терять свое значение. Так, уже в конце республики опекаемой было достаточно пожаловаться на отлучку своего опекуна, продлившуюся хотя бы один день, и она могла выбрать себе другого по собственному желанию. По законам Августа, женщина, имевшая 3 детей, освобождалась от опеки. О пожизненном пребывании женщины под властью отца, мужа, опекуна Гай писал: «В старину хотели, чтобы женщины и в совершенных годах находились по причине своего легкомыслия под опекой». Фактически, замужняя женщина уже к концу республики пользуется в частной жизни такой же свободой, как и ее муж. Распоряжается самостоятельно своим имуществом, обладает свободой подать на развод.
Объект 22. На маяке.
Были и другие виды брака. В фиктивный брак вступали, например, бедные мужчины за плату, и это, возможно, было нередким случаем в Древнем Риме. Такой брак заключался, чтобы избежать законов о незамужестве и получить неограниченную свободу. Фиктивный брак упоминается Сенекой в книге о браке, а Тертуллиан пишет о терпении купленных мужей. Заочный брак. Выйти замуж можно было и в отсутствии жениха, если женщина по его письму или его посланцам будет отведена в дом мужа. Жениться на отсутствующей невесте было невозможно, так как для этого необходимо введение жены в дом мужа, как бы в брачное жилище, а не мужа в дом жены. Заочный брак, так и не ставший фактическим, обязывал женщину оплакивать мужа, если тот погибнет. Конкубинат. Встречался в зажиточных семьях высшего сословия, а также в других слоях населения. Так, женщины в сенаторском сословии иногда жили в конкубинате с вольноотпущенными мужчинами, так как в случае заключения брака она теряла свой статус. По той же причине сенаторы жили с вольноотпущенными женщинами в конкубинате. Такую форму брака можно было встретить среди солдат, рабов, сенаторов и вольноотпущенниц. Сенатор не мог сделать вольноотпущенницу законной женой, что считалось позором и для него, и для всей его семьи. Однако отношения в конкубинате не налагали на него никакого пятна. К конкубинату были такие же требования, как и к браку. Жизнь с одним партнером, жена должна быть верна партнеру и также исполнять свои обязанности. Конкубинат и распространенный брак рабов, часто поощрявшиеся хозяевами, признавались обществом как форма сожительства. Древнеримский юрист Марциан так писал о конкубинате. «Находиться в конкубинате может и вольноотпущенница другого лица, и свободно рожденная, и главным образом такая женщина, место рождения которой неизвестно или которая продавала свое тело. Если же кто-либо предпочтет иметь конкубиной женщину честной жизни и свободно рожденную, то это не разрешается без заявления перед свидетелями. Но необходимо или взять эту женщину в качестве жены, или же при отказе от этого вступить с ней во внебрачную связь». В такие отношения римляне вступали также и по другим семейным обстоятельствам. Например, в случае, если отец семейства не хотел жениться во второй раз, чтобы не ущемлять права на наследование детей из первого брака. Что до брака между разными сословиями, то поначалу брак между патрициями и плебеями был запрещен. Он стал возможным благодаря закону Канулея, 445 года до новой эры. Жена из дома патрициев при этом оставалась во власти своего отца, который имел право расторгнуть брак в любое время. Однако такие браки не получили широкого распространения и стали скорее реальностью для богатых и уважаемых плебеев. Брак женщин других сословий с вольноотпущенниками встречался реже, чем брак бывшей рабыни и бывшего хозяина. Установленный одним из законов Августа запрет на то, чтобы вольноотпущенница замужем за господином могла развестись против его воли, имел силу еще в праве Юстиниана. С введением законов Августа сенатором, а со времен Марка Аврелия и до трех поколений потомков сенатора, запрещалось жениться на вольноотпущенниках и вольноотпущенницах, актерах или актрисах или их детях, проститутках, сутенерах или сводницах и их бывших рабах, осужденных преступниках. В середине первого века новой эры рабам был разрешен брак. До этого рабы просто жили вместе в непризнанном законном союзе. Сохранилось множество свидетельств таких браков между рабами императоров и свободными женщинами. Также брак между римскими свободными женщинами и солдатами не считался законным и формально являлся сожительством, а дети из такого брака – незаконнорожденными. Брак между иностранцами, ну то есть не гражданами Рима, формально не воспрещался, но и не приветствовался. Император Траян разрешил ветеранам жениться на дочерях варваров. Дети от таких браков признавались законорожденными. Засвидетельствование брака. Для брачного союза не существовало специальных юридических церемоний. Римские юристы рассматривали брак как обоюдное согласие на брак и совместное проживание. Так Модестин писал: «Долговременную связь свободной женщины следует понимать не как конкубинат, но как брак, если только она не промышляла своим телом. Должна была присутствовать также склонность к браку, что означало, что пара признает друг друга как мужа и жену и, соответственно, ведет себя. Другое важное обстоятельство – жена должна быть отведена в дом мужа, и, согласно античным юристам, именно с этого момента начинался брак. Также для того, чтобы брак был признан законным, должны были выполняться условия, указанные в семейном праве, достигнут совершеннолетний возраст и получено согласие сторон. Непризнание брака влекло за собой два последствия. Первое. Дети от него считались не имеющими отца и не состоящими в его власти. Второе. В случае прекращения неразрешенного брака никакие претензии по поводу приданого не принимались.
Объект 22. На маяке.
Что до разводов, то во времена республики для развода требовались существенные основания, которые обсуждались на семейном совете. Развод в период ранней республики встречался редко, а первый случай датируется 306 годом до новой эры у писателя Валерия Максима, когда Луций Анний развелся с женой, за что цензорами был исключен из сената. Либо 231 или 227 годом до новой эры у Сервия Сульпиция, когда консул Спурий Корвилий с согласия цензоров развелся с женой из-за ее бесплодия. К началу нашей эры разводы стали встречаться все чаще. Женщины также разводились, однако в большинстве случаев инициатива исходила от мужчин. Разводы встречались в высшем сословии чаще, чем в низших сословиях. Разводы не были исключением и во времена империи, несмотря на законы императора Августа. Древнейшее требование о разводе встречается в законах 12 таблиц. «Приказал своей жене взять принадлежащие ей вещи и, отняв ключ, изгнал». Уже во II веке развод превратился в средство избавления от надоевшей жены. Валерий Максим пишет о следующих причинах для так называемого «быстрого развода». Жена вышла на улицу с непокрытой головой. Жена пошла в цирк, не спросив разрешения мужа. Жена остановилась поговорить с отпущенницей, о которой шла дурная слава. Некий римлянин, разводясь с женой и слыша порицания друзей, которые твердили ему, разве она не целомудренна, или не хороша собою, или бесплодна, выставил вперед ногу, обутую в башмак, и сказал: «Разве он не хорош или стоптан? Но кто из вас знает, где он жмет мне ногу?» В самом деле, по большей части, незначительные или получившие огласку проступки жены лишают ее мужа, но мелкие, частные столкновения, проистекающие из неуступчивости или просто от несходства нравов, даже если они скрыты от посторонних глаз, вызывают непоправимое отчуждение, которое делает совместную жизнь невозможной. При браке Синеману женщины располагали полной свободой развода. Расторжение брака могло состояться по обоюдному согласию или по воле одного из супругов, при этом участие государственных чиновников или юристов не являлось обязательным. Возможными причинами для развода могли стать бездетность, недостойное поведение одного из супругов или желание жить с другим партнером. Традиционная форма выражения желания развестись звучала: «У меня есть для тебя твои вещи» или «Заботься о своих делах». И исходило, возможно, из понятия брака как имущественного отношения. К таким вещам также относилось приданое, которое муж должен был вернуть жене в полном размере. Единственным исключением был случай, когда при наличии доказательств измены жены муж был вправе, в зависимости от тяжести ситуации, оставить себе все приданое или его часть. При этом мужчина, уличенный в неверности, по закону ни в чем не проигрывал. Отец мог развести дочь с мужем. Лишь при Антонине Пии было запрещено разлучать живущих в согласном браке. Позднее и односторонний свободный развод, инициированный супругой, стал восприниматься как норма. Плутарх приписывает Ромулу регламентацию развода. Жене не дозволялось уйти от мужа, а мужу позволялось прогнать жену, виновную в отравлении детей, подделке ключей или прелюбодеянии. С ростом коррупции в среде чиновников увеличилось количество разводов и распространилась легкомысленность при вступлении в брак. Так, император Тиберий снял с поста квестора, так как он женился на женщине за день до распределения мест, чтобы получить должность, для которой необходимо быть женатым, а на следующий день развелся. Браки, длившиеся долгое время, были редки, что становилось поводом для сатиры у римских философов и поэтов. Сенека пишет, например, что ни одна женщина не постыдится развестись, потому что женщины из благородных и знатных семейств считают годы не по числу консулов, а по числу мужей. Они разводятся, чтобы выйти замуж, и выходят замуж, чтобы развестись. А Ювенал пишет, что некоторые женщины разводятся, когда ветви, украшавшие двери дома молодых супругов, еще не завяли. Вот некоторые тонкости разводов в Древнем Риме. Умалишенная не могла дать развод своему мужу ни сама, ни через попечителя, но ее отец мог направить к ее мужу посланца. Получить же развод она могла, так как считалась находящейся на положении той, с которой разводятся без ее ведома. Вольноотпущенница, вышедшая замуж за хозяина, также не имела права на развод, если муж хотел, чтобы она оставалась его женой. За разводом должно было стоять серьезное намерение разойтись. Поэтому, если жена, сгоряча пославшая разводную, вскоре вернулась, то считается, что развода и не было. Чтобы развод был признан действительным, нужно присутствие 7 взрослых римских граждан, среди которых не должно быть отпущенников инициатора развода, включая вольноотпущенников его отца, деда и так далее. Новый брак, сексуальность и мораль. Вступление в новый брак в Древнем Риме проходило без особых церемоний. Вдовы и разведенные женщины должны были снова выйти замуж в течение 6 месяцев по закону Августа, позднее до 12 месяцев по закону Папия и Поппея. Если при вступлении во второй брак не была расторгнута первая помолвка, то претор мог наложить на этого гражданина инфамия, то есть гражданин терял свою честь. В Риме классического периода женщина, состоявшая лишь один раз в браке, называлась «унивира» и была особо почитаема как своего рода идеал брака. Хотя развод и новый брак были довольно частыми явлениями, разведенные женщины не всегда приветствовались в обществе. По мнению ученых, вдовы, напротив, не испытывали такого рода общественного отчуждения при вступлении в новый брак. По традиции, идущей, по мнению Овидия, еще от Ромула, вдова была обязана соблюдать траур в течение 10 месяцев, что писатель объясняет 10 месяцами беременности. Мужчины не были обязаны хранить траур по умершей жене.
Объект 22. На маяке.
Чувственная любовь и сексуальное удовольствие в римском браке считались нежелательными, и к этому супруги не стремились. С юридической точки зрения, близость в браке не являлась обязательной, ее прекращение и даже жизнь врозь не прерывали течение брака. Однако супружеская любовь, доходящая до самопожертвования, прославлялась римскими моралистами. Так как женщине приписывалась способность влиять на мужчин, внешняя дистанция между супругами, по крайней мере, во времена республики, являлась признаком мужской стойкости и моральной чистоты. Например, Катон Старший обнимал свою жену только тогда, когда гремел гром, и исключил из сената претора за то, что тот в присутствии дочери поцеловал свою жену. Муж должен был сдерживать женскую сексуальность. Что до измен, то еще в аналах цензоров 154 года до новой эры Кассия и Мессалы, и консула в 133 году до новой эры Луция Пизона, написано, что целомудрие в Риме уничтожено. Гораций, например, писал, что женской морали в Риме не найти, а Овидий, что целомудрена та, которой никто не домогался. Сенека-младший писал, что, кажется, женщины имеют мужей, чтобы соблазнять любовников, а Тацит восхваляет германцев за то, что они не соблазняют и не позволяют себя соблазнить. Женщин, обвинявшихся в нарушении целомудрия, если отсутствовал общественный обвинитель, по старой традиции должны были судить родственники. Так, Катон Старший выражает мнение, что муж вправе безнаказанно убить жену, если застанет ее изменяющей ему. Женщина же не может даже посметь коснуться неверного мужа. Другие тексты говорят о праве отца, но не мужа убить прелюбодейку и ее любовника в своем доме или доме зятя. Муж же имел право убить любовника жены, но лишь если тот был актером или вольноотпущенником, и сразу развестись с женой. По указанию императора Веспасиана, сенат постановил, что женщины, которые вступили в связь с рабами, должны считаться рабынями. Несовершеннолетняя невеста, то есть в возрасте до 12 лет, уведенная в дом будущего мужа, по закону не отвечала за прелюбодеяние, совершенное до наступления прав жены. Лишь после рескрипта Септимия Севера и Каракаллы ответственность за прелюбодеяние распространилась на невест, потому что не дозволяется оскорблять ни какой бы то ни было брак, ни надежду на брак. По закону Августа все сексуальные отношения с замужними вне брака, даже если пара была помолвлена, и конкубината нарушали закон и наказывались ссылкой на остров. Если доказывалась измена и инцест, то это наказывалось пожизненной ссылкой. Также отбиралось имущество и гражданские права. Однако при этом совместное проживание без доказательства сексуальных отношений не наказывалось. Измена мужчин с проститутками, актрисами и прочими порочными женщинами юридически не наказывалась. Такие нравы осуждали, например, стоики, в частности Музоний и Руф, которые обличали измену вне зависимости от того, кто ее совершил, и выступали против такой двойной морали римлян. Лишь при Константине мужчины и женщины стали в равной степени отвечать за измену перед судом. Однако традиционно большинство женщин все же воспринимало поведение мужей как должное, считая, что мужчины имеют большую сексуальную свободу.
Объект 22. На маяке.
Мораль и брак. Цицерон в одном из писем писал, что считает жизнь холостяков самой прекрасной на свете. А греческий философ II века Секунд на свой же вопрос «Что такое женщина?» отвечал, что это порча мужчины, ненасытное животное, а плод уничтожения – гибельная гадюка. По мнению ученых, большинство замужних женщин Древнего Рима сохраняли супружескую верность. Возможно, в глазах критиков жизнь женщины, чья роль отличалась от традиционной, ограниченной домом и детьми, казалась уже скандальной. Все же образы и истории женщин в произведениях римских писателей не выдуманы, и некоторые женщины своим распутством отчасти создали атмосферу интриг и неспокойствия в обществе. Римскими поэтами и писателями также восхвалялся идеал толерантной женщины, не мешавшей любовным похождениям мужа. Выдающийся римский юрист Домиций Ульпиан считал неправильным, что муж вправе требовать от жены моральных добродетелей, которым сам не соответствует. Так идеалом мужественности считалось самообладание. В действительности же насилие было довольно частым в семье. Надписи на гробницах и саркофагах сообщают о женах, имевших одного мужа, или о женщинах, которые оставались вдовами, не выходили вторично замуж, храня верность своему первому мужу. Верность являлась качеством, которое особо прославляют надписи. От жен также ожидалось, что они будут вести домашнее хозяйство и выполнять традиционные женские обязанности, быть для мужа всегда на месте. Во время принципата идея об ограничении женских инстинктов сменилась представлением о возможности воспитания жены. Брак, таким образом, стал выполнять и педагогическую функцию, поэтому также ценилась жена, которая не только подчинялась мужу, но и была способна принять другую форму, то есть измениться. Среди добродетелей жены выделялись скромность, честность, бережливость. Она должна быть уступчивой, добродетельной, абсолютно верной, целомудренной, стыдливой и услужливой. Идеальная жена – это жена одного мужа. Она должна быть домоседкой, прекраснейшей, необыкновенной, несравненной и самой благоразумной. Гармоничный брак – это брак без ссор, без обид, без обмана, без гнева, ну то есть брак в гармонии. Божествами и покровителями брака были Конкордия, богиня согласия и покровительница супружеского мира, Юнона, богиня брака, семьи и материнства. Священным именем Юноны на свадьбах было Цинксия, так как первоначально заключавшие брак были опоясанными в переводе с латыни. Другое прозвище Юноны – Унксия, напоминает о том, что порог дома должен быть смазан, чтобы предотвратить проникновение злых сил. Бог Демидук приводил новобрачную к супружескому дому. Домиций помогал ей решиться войти в этот дом. Мантурна склоняла ее остаться там жить. Церера следила за правами замужних женщин. Гименей, еще в греческой мифологии божество брака, которое также олицетворяло брачные песни, и он почитался и в Древнем Риме. Например, сохранилась фреска из Помпеи, изображающая Гименея стройным ногим юношей в шафранном плаще с факелом в одной и венком в другой руке. Ну и Пекун и Пилумн в римской мифологии – это братья, боги брака и рождения. Некоторые аспекты древнеримского брака нашли отражение и в искусстве. Например, сохранились, пусть и немногочисленные, но все же фрагменты фресок с изображением «Dextrarum Junctio» в римских колумбариях. «Dextrarum Junctio» – то самое церемониальное объединение рук двух супругов во время их брака. Есть римские фрески, украшавшие дома. Например, в Риме античная фреска «Свадьба Альдобрандини». Некоторые ученые считают фрески с виллой Мистерий в Помпеях также изображением свадебных обрядов. Значительно больше сохранилось фресок по греческому образцу на тему свадьбы богов. Например, свадебная процессия Посейдона и Амфитриты или свадьба Геры и Зевса. Есть римские мраморные саркофаги с изображением свадебных ритуалов. Например, свадебного шествия или где изображение изображены жених и невеста, соединяющими правые руки, при этом в левой руке жених держит свиток, по-видимому, брачный договор. Часто за парой изображена дружка невесты, иногда с чертами богини-покровительницы брака Юноны, которая соединяет руки супругов. Произведение искусства, посвященных другим свадебным ритуалам римской свадьбы, не сохранилось. В литературе сохранилась свадебная песня Катула, написанная на манер греческих эпиталам, представляющая собой попеременное пение юношей и девушек перед наступлением брачной ночи. Стих 61 посвящен свадьбе Юнии Аурункулеи и Манлия Тарквата, в котором можно найти подтверждение известных древнеримских традиций вступления в брак, выбор даты свадьбы, наряд невесты, обряд похищения, проводы в дом мужа. Одними из тем эпиграмм римского поэта Марциала были любовь, брак и распутство. В своих комедиях Плафт демонстрирует представление римлян об идеальной женщине и о ее зависимом положении в семье, рисует портреты честных и верных жен. Молодые женщины выступают носительницами взглядов на брак, как на союз, не зависящий от имущественных условий. «Не за деньги отдавал ты нас». За человека же. В шестой сатире Ювенал описывает слабости и пороки современных ему женщин. Ювенал выступает против брака, описывая женщин-блудниц, прелестниц пьяных, спальни, полные перебранок, Рим, где царят все преступления и всевозможный разврат. Апулей в произведении «Метаморфозы» или «Золотой осел» описывает подготовку к свадьбе. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. И случайная статья «Брак в Древнем Риме», часть вторая.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.